Before we move ahead, I'm just curious, are there any more questions anyone has in what we covered this morning that you would like to clarify before we move on?
Прежде чем двинуться дальше, позвольте спросить, есть ли какие-то вопросы по пройденному материалу.
Yes, sir.
Mentioned in our earlier discussion that Jesus, while on earth, did not use his divine nature, but he lived through his human nature by the power of the Holy Spirit. How then can we explain the fact that Jesus would forgive sins if no one but God can forgive sins?
I did not intend to say that Jesus never used his divine nature.
Я не хотел сказать, что Иисус никогда не пользовался божественной природой. Если даже это так прозвучало, то это не совсем то, что я хотел сказать. Я обычно говорю, и насколько я помню, примерно так я и должен был сказать, что он жил главным образом посредством или через свою человеческую природу.
But I would agree with you that obviously he's appealing to his divine authority and ability when he forgives sin. Only God can forgive sin.
Но я согласен с вами, что он ссылался на свой божественный авторитет и, соответственно, апеллировал к своей божественной природе, когда он имел власть прощать грехи и прощал грехи.
So here is how I would put the general principle.
Общий принцип можно сформулировать так.
For everything in Jesus' mission that requires him living as a genuine human, he did so in the power of the Spirit.
Все, что в жизни и предназначении Иисуса Христа требовало от него человеческой земной жизни, он совершал силою земной природы, в силе Святого Духа, или совершал через земную природу в силе Святого Духа.
And for everything in Jesus' mission that required him exercising his divine nature, he did so.
А все, что требовало от него проявлять божественную природу, он это делал силой божественной природы.
But it's just that most of his mission involved his living out of his human nature.
Но большая часть его миссии была связана с тем, что он жил в человеческой природе.
Primarily because he came as the second Adam to succeed where the first Adam failed.
В частности, потому что он пришел для того, чтобы одержать победу, достичь успеха. Там он пришел как второй Адам, последний Адам, чтобы достичь успеха там, где первый Адам потерпел поражение.
And to be truly one of us who can substitute himself for us when he takes our sin and dies on the cross.
И он пришел для того, чтобы стать одним из нас и стать заместительной жертвой за нас, заняв наше место на кресте.
Good, thank you. Good question.
Спасибо,
yes.
Хороший вопрос.
Is there any difference between Jesus being filled with the Holy Spirit from the womb of his mother and John the Baptist being filled with the Spirit from the womb of his mother?
В чем отличие между тем, что Иисус был исполнен Духом от чрева Матери, и тем, что Иоанн был исполнен Духом от чрева Матери? Правильно я понял вопрос, да? Угу.
Yeah, or as you used the phrase that the Holy Spirit came upon Jesus from his mother's womb.
Uh-huh. Right. There is an interesting statement in John 3:34.
В Евангелии от Иоанна, 3 главе, 34 стих, в 34 стихе мы находим интересное утверждение. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа».
So I think there is an indication there that the fullness of Jesus' life was marked by the power of the Spirit.
Я думаю, что в этом стихе мы можем увидеть, что Иисус был исполнен Духом в полной мере.
And honestly, I have no reason to think that was not the case for John as well.
И, честно говоря, у меня нет никаких веских оснований, чтобы думать, что это было как-то иначе в жизни Иоанна Крестителя.
This is a bit tricky.
Здесь есть такая вот сложность.
But the Spirit would have worked fully in John in a way that would fulfill God's mission for John.
Но Дух Святой действовал через Иоанна Крестителя в полной мере настолько, насколько было необходимо, чтобы исполнить миссию Иоанна.
And he would work fully in Jesus for the accomplishment of the mission he gave to Jesus.
И он действовал в Иисусе в полной мере настолько, насколько было необходимо, чтобы исполнить миссию Иисуса.
But here is one big difference between the mission of John the Baptist and the mission of the Son.
Однако есть большая разница в том, какая миссия была у Иоанна Крестителя и у Иисуса, Сына Божьего.
The mission of the Son required that he be totally without sin.
Миссия Сына Божьего требовала, чтобы он всю свою жизнь прожил полностью без греха.
And there's no reason to think that was also true of John the Baptist.
Но нет никаких причин полагать, что то же самое относилось и к Иоанну Крестителю.
In fact, we would assume he was born with a sin nature from Adam, as all of us are.
Более того, мы предполагаем, что Иоанн Креститель родился с греховной природой, такой же, как у всех у нас, начиная от Адама.
So there's a sense in which the Spirit can work, thoroughly, more completely in the life of Christ, because there never is the resistance that comes because of sin.
Поэтому в каком-то смысле мы можем сказать, что Дух Святой действительно работал более полно в жизни Иисуса Христа, более тщательно, может быть, потому что не было никакого сопротивления со стороны греховной природы.
Does that get at what you're asking? Yes.
Я ответил на ваш вопрос.
Okay, anything else, or shall we move ahead?
Есть ли еще какие-то вопросы, или двинемся дальше?
Okay, let's move ahead then. The next passage on our list here is Matthew 12:28.
Следующий текст в нашем списке – это Матфея 12:28.
Remember the context of this passage where Jesus has cast out a demon from a young boy and performed this amazing miracle of healing him.
Контекст этого стиха, как вы помните, Иисус исцелил мальчика, изгнав из него беса.
And the Pharisees who witnessed the demon exorcism and the healing could not deny that a miracle had taken place.
И фарисеи, у которых на глазах произошло изгнание беса и исцеление, не могли отрицать явного чуда.
They did not say, "Oh, he's just a magician. He's a charlatan." They didn't say that.
Они не могли сказать: "Ну, он просто маг, он шарлатан." Он просто фокусы показывает.
They knew, and everyone else knew, that something supernatural had happened.
Они знали, и все вокруг знали, что произошло что-то сверхъестественное.
So, what they said to explain how Jesus could do this, do you remember what they said?
И помните, что они сказали в попытке объяснить, что же перед ними произошло?
He cast out demons by Beelzebul. The ruler of the demons.
Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского.
In other words, his power comes from Satan.
Иными словами, его сила от сатаны.
And Jesus responded to them in three different ways, and this is the third one.
Иисус дал им три ответа, и третий ответ как раз в этом стихе.
He said, "But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you."
Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие.
So the first thing to notice about this statement is the source of power that Jesus had by which he cast out the demon.
Первое, что нам нужно заметить, это источник силы при изгнании бесов.
He did not say, "If I cast out demons by my own divine power and authority."
Любопытно, что Иисус не сказал, если я изгоняю бесов своей собственной божественной силой, своей властью.
So even though he was God and he possessed omnipotence, that is supernatural power, he relied on the power of the Spirit to do this.
Так что хотя он и был Богом и обладал сверхъестественной силой, он полагался на силу Святого Духа.
So this must have been Jesus in his human nature.
В совершении этих чудес. Так что, по-видимому, Иисус совершал это все в рамках человеческой природы.
Relying upon the Spirit to provide supernatural power that he did not have in his human nature.
Полагаясь на Духа Святого, чтобы Дух Святой давал ту сверхъестественную силу, которой не было в человеческой природе Христа.
Again, if he's relying on his divine nature, he doesn't need the Spirit to help him.
Если бы он полагался в данном случае на свою божественную природу, то ему не нужна была бы помощь Духа Святого.
So this reflects the Messiah, the son of David, the man Christ Jesus, who relies upon the Spirit to perform this miracle.
В этом стихе мы видим отражение Мессии, сына Давидова, земного человеческого потомка Давида, который полагается на Духа Святого, чтобы совершить это чудо.
And then the last part of the verse is also interesting.
Интересна также и вторая половина стиха.
He says, "If I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you."
Если я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие.
After all, who is the king of the kingdom to come?
В конце концов, кто же царь этого царства?
And the answer is one in the line of David.
Ответ – потомок Давида.
But how will we recognize that one who comes in the line of David?
Но как мы можем узнать среди всех потомков Давида именно того?
Answer – he'll have the Spirit upon him.
Ответ – на нем будет пребывать Дух Святой.
So the point he's making is, if I did this by the Spirit, then guess who I am?
Итак, Христос показывает следующий момент. Если я делаю это силой Духа Святого, то угадайте, кто я?
I'm none other than the long-awaited King of Israel, who is bringing in the kingdom, and that's the one you are rejecting.
Я никто иной, как долгожданный царь Израиля, который пришел, чтобы принести свое царство, и вы его отвергаете.
So Matthew 12:28, I think, is an important passage, both in terms of confirming the identity of Christ.
Итак, Матфея, 12 глава, 28 стих. Это очень важный текст Писания, который, с одной стороны, показывает нам сущность Христа.
But also indicating his reliance on the Spirit, not only to live a sinless life, but to perform the miracles that he did.
С другой стороны, показывает, что Иисус Христос полагался на Духа Святого не только для того, чтобы самому жить, но и чтобы совершать те чудеса, которые он совершил.
And this is confirmed by two statements that Peter makes, recorded in the book of Acts.
Это подтверждается двумя утверждениями Петра в Деяниях апостолов.
The first one I omitted from your handout. I don't know how I missed it, but I omitted it. It's Acts 2:22.
Первый текст у вас оказался пропущен в конспекте. Я не знаю, почему он выпал. Я забыл его записать. Это Деяния апостолов, вторая глава.
This is 2:22.
Вторая глава, 22 стих.
On the day of Pentecost, right after he quotes from Joel 2, and now begins his sermon about Christ. And the first verse, the first statement that he says is really remarkable.
Деяния апостолов, 2 глава, 22 стих. Сразу же вслед за цитатой из пророка Иаиля, для того, чтобы объяснить, что происходит в день Пятидесятницы, Петр говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете».
Now, granted, Peter does not say in this verse that Jesus performed the miracles that he did through the Spirit.
Да, конечно, здесь Петр не говорит, что Иисус совершал чудеса именно Духом Святым.
But he does say that he performed them as a man with the power of God upon him.
Но он показывает, что Иисус совершал эти чудеса как человек, на котором пребывала сила Божья.
I think the most reasonable answer to the question, how did God do this through him, is by the Spirit.
Я думаю, наиболее очевидный ответ на этот вопрос, как именно Бог совершал чудеса через Него, заключается в действии Духа Святого, через Святого Духа.
And notice how comprehensive Peter is in the kinds of things that Jesus did.
Обратите внимание, что Петр включает в число вот тех вещей, о которых он говорит, буквально все.
He's a man attested to you by God with miracles, wonders, signs, which God performed through him in your midst.
Он человек, или, как здесь сказано, муж, засвидетельствованный вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него.
That's a pretty comprehensive list of the different miracles that Jesus performed, according to Peter, because of God's power at work in his humanity.
Это исчерпывающий список, который включает в себя все чудеса, которые совершал Иисус Христос.
And you'll have to remember, Peter, of course, knows that Jesus is God.
Вы должны помнить, что Петр, конечно же, знает, что Иисус есть Бог.
Peter worshipped Jesus.
Петр поклонялся Иисусу.
And Peter was present in the room with Thomas after the resurrection of Christ.
Петр находился там, вместе с учениками, когда после своего воскресения Иисус Христос встречается с Фомой.
When Jesus appeared and said to Thomas, "Come, touch my hands and my sides; be not unbelieving, but believing."
Когда Иисус сказал Фоме, подойди и прикоснись к моим ранам и не будь неверующим, но верующим.
And Thomas responded, John 20:28, "My Lord and my God."
Помните, как ответил на это Фома? Иоанна 20 глава 28 стих: "Господь мой и Бог мой."
And Peter was there.
Петр был в это время там.
He knows that Jesus is God.
Он знает, что Иисус Бог.
But if you ask him the question, how did he perform the miracles? How did he carry out those signs and wonders?
Но если вы спросите у него, как он совершил все эти чудеса, как он исполнял все эти знамения и являл эти силы?
His answer is that the power of God came upon him in his humanity.
Петр отвечает, что сила Божья снизошла на него, как на человека. Я думаю, что наиболее логично понимать это как силу Духа Святого. Дальше посмотрите на Деяния 10:38. Этот стих уже есть в вашем конспекте. Это тоже слова принадлежат Петру, эти слова. И здесь это происходит в истории с Корнилием.
Peter has begun to preach the gospel to Cornelius, and he gives a one-verse summary here of Jesus' life and ministry.
Петр проповедует Корнилию и в одном стихе описывает всю жизнь и служение Иисуса Христа.
So look at what he says in verse 38.
Вот что он говорит в 38 стихе. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним».
So isn't it interesting? He says, you know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power.
Петр говорит, вы знаете Иисуса Назарея, как Бог помазал его.
And then he talks about the life that he lived.
Дальше он говорит о жизни, которую прожил Иисус.
When he says, he went about doing good, that's the life that he lived.
Он ходил, благотворил, то есть это характеристика его жизни.
And healing all who were oppressed by the devil. That's the works that he did, the miracles he performed.
И он даже исцелял всех обладаемых дьяволом. Это указывает на его дела.
For God was with him.
Потому что Бог был с ним.
So he does not say he performed these things and he lived the life that he lived, because he was God.
Заметьте, Петр не говорит, что он совершил вот все эти дела, и он жил праведно, творя добро, потому что он был Бог.
Though, of course, he was God.
Хотя, конечно, Иисус был Бог.
But he didn't live that life out of his deity.
Однако он жил вот этой жизнью не силою божественной природы, а силою человеческой природы, как человек.
He rather did the good things that he did and performed the miracles that he did as a man in the power of the Spirit.
Добро, которое он творил, и чудеса, которые совершал, он делал в человеческой природе силою Святого Духа.
This really does change, I think, our understanding of Christ in many ways.
Я думаю, что во многом это должно поменять наше представление о Христе.
I think for many Christian people, when we think of Jesus, we think God.
Я думаю, что большинство христиан, когда думают об Иисусе, думают в первую очередь о Божестве.
And of course, that's true.
И это правда.
But the problem is, he's also a man.
Но проблема в том, что он также и человек.
And if you look at the New Testament, for which nature was most often expressed?
И если вы будете внимательно читать Новый Завет, обращая внимание на то, какая природа чаще всего проявлялась в жизни Иисуса Христа,
it looks pretty clear that it's the human nature of Jesus empowered by the Spirit.
Выглядит достаточно очевидным, что это была именно человеческая природа Иисуса, которая вдохновлялась силой Святого Духа.
So Jesus lived the life that he lived fundamentally as a man in the power of the Spirit.
Итак, Иисус прожил земную жизнь главным образом как человек силою Святого Духа.
Not exclusively, for example, he forgave sin only in his power and authority as God.
Да, конечно, мы не говорим исключительно человеческой природой. Он прощал грехи, например, а для этого требуется быть Богом, и он божественной природой, обладая божественной природой, он это делал.
And it is possible that he performed some of his miracles with his own divine power.
Возможно также, что и некоторые из своих чудес он тоже совершал своей собственной божественной силой.
But I'm reluctant to conclude that.
Но я не спешу так говорить.
Simply because these passages indicate that he did these things in the power of the Spirit.
Просто потому, что мы увидели уже несколько текстов в Священном Писании, которые показывают, что он делал все эти чудеса силою Святого Духа.
I'm often asked about the Gospel of John.
Часто меня спрашивают о Евангелии от Иоанна.
What about the signs there, the miracles he performed? Don't they confirm his deity?
Как насчет чудес и знамений, которые Иисус совершал и которые описаны в Евангелии от Иоанна? Разве они не подтверждают его божественность?
And my answer is, I don't think that they're confirming his deity, but his messiahship.
И я отвечаю, что, на мой взгляд, эти чудеса и знамения не столько подтверждают божественность Иисуса, сколько его мессианство.
They point to the fact that he is the Christ, the Son of God.
Они указывают на тот факт, что он есть Христос, Сын Божий.
So I don't think that the signs there are direct evidence of his deity.
Я не думаю, что эти знамения являются прямым свидетельством его божественности.
They rather are direct evidence that he is from God as the God-given Messiah.
Они являются прямым свидетельством того, что он исшел от Бога, как посланный Богом Мессия.
Now I do think that the miracles of Jesus have an indirect confirmation of his deity.
Я думаю также, что чудеса Иисуса косвенным образом подтверждают его божественность.
Because as you know in John's gospel, you hear Jesus declare his deity in ways that the synoptics don't have.
Потому что вы знаете, что в Евангелии от Иоанна Иисус Христос действительно заявляет о своей божественности более прямо, чем в синоптических Евангелиях.
If you've seen me, you've seen the Father.
Если вы видели меня, видели Отца.
I and the Father are one.
Я и Отец одно.
Before Abraham was, I am.
Прежде нежели был Авраам, я есмь.
So these declarations of deity are clear in the Gospel of John.
Действительно, эти указания на божественность Иисуса достаточно ясны в Евангелии от Иоанна.
But then Jesus says, for example, in John chapter 10.
Но Иисус также говорит, например, в 10 главе Иоанна.
And of course, this comes right after I and the Father are one, John 10, verse 30.
Сразу же после того, как он сказал «Я и Отец одно», Иоанна 10:30.
Jesus said, if you don't believe the words that I say, believe on account of the works that I do.
Иисус говорит, если вы не верите словам, которые я говорю, то верьте на основании дел, которые творю.
In other words, I can only do the works that I do because I am from God.
Иными словами, я могу творить те дела, которые творю только потому, что исшел от Бога.
God,
если я от Бога, то уж, конечно, вы должны верить тому, что я говорю.
So I do think the miracles of Christ are indirect confirmations of his deity as confirming the truth of his words.
Поэтому я действительно думаю, что чудеса Иисуса Христа являются косвенным подтверждением его божественности, подтверждая истинность его слов.
But again, in the New Testament, Matthew 12:28.
Но опять же, в Евангелии, в Новом Завете, Матфея 12:28.
Acts 2:22.
Деяния 2:22.
Acts 10:38.
Деяния 10:38.
All point to Jesus as a man doing miracles in the power of the Spirit.
Все эти тексты указывают на то, что Иисус как человек совершал чудеса силою Святого Духа.
And I'm not aware of any text that would say Jesus performed the miracle as God.
И я не припомню ни одного текста, в котором бы прямо утверждалось, чтобы Иисус совершил какое-то чудо как Бог или силой своей божественной.
So I conclude that the New Testament directs us to think of Jesus even in his miracles doing this as a man in the power of the Spirit.
Поэтому я полагаю, что Новый Завет учит, что Иисус совершал даже чудеса в своей человеческой земной природе силою Святого Духа.
Okay, let me just stop right there. I want to take this to in another direction, but let's see if you have any questions first.
Здесь давайте прервемся, и после этого мне хотелось бы обсудить еще одну, другую идею. Но перед этим, есть ли у вас какие-то вопросы?
How then should we understand which of his miracles he did in his human nature by the power of the Holy Spirit, and which of the miracles he did by his divine nature?
I would understand all of them can be accounted for both ways.
Я понимаю это так, что в принципе все чудеса Иисуса можно рассмотреть либо под тем углом, либо под другим.
A miracle by definition requires supernatural power.
Чудо по определению требует участия сверхъестественной силы.
But that supernatural power is available in his divine nature and in the Spirit of God.
Но эта сверхъестественная сила становится доступной, она существует либо в его божественной природе, либо через вмешательство Духа Святого.
So any miracle could be performed by Jesus in his divine nature or by Jesus as a man in the power of the Spirit.
Поэтому любое чудо может быть совершено либо божественной природой Иисуса Христа, либо Иисусом как человеком, благодаря силе Святого Духа.
But my own, the conclusion I have drawn is that all of his miracles are done by the man Christ Jesus in the power of the Spirit.
Но мое собственное убеждение, мой вывод, к которому я прихожу, это то, что все чудеса Иисуса были совершены человеком Иисусом Христом, силою Святого Духа.
I acknowledge in principle there could be exceptions.
Я допускаю, что в принципе могут быть исключения.
But I haven't been convinced that any of the miracles has to be accounted for by appeal to his own deity.
Но я пока еще не сталкивался с убедительными аргументами, чтобы какое-либо чудо могло объясняться исключительно божественной природой Христа.
And by the way, what one other thing about the miracles of Christ and his deity.
Ну и кстати, мы можем сказать о чудесах Христа и о его божественности вот еще что.
I think many people mistakenly think that the miracles of Christ automatically prove his deity.
Я думаю, что многие люди ошибочно делают вывод, что чудеса Иисуса автоматически доказывают его божественность.
But we have to remember Moses performed miracles.
Но мы должны помнить, что Моисей совершал чудеса.
Elijah performed miracles.
Илия совершал чудеса.
Paul and Peter performed miracles.
Павел и Петр совершал чудеса.
So there is not a direct connection between performing a miracle and being God.
Поэтому нет прямой связи между актом чудотворения и доказательством, что это Бог.
What there is a direct connection between performing a miracle and doing that in the power of God.
А есть прямая связь между чудотворением и силой Божьей. Это немножко другое.
And that can be accounted for, of course, with the power of God in Christ by the Spirit.
И вот это можно объяснить как раз тем, что сила Божья присутствовала во Христе через Духа Святого.
It's interesting. Jesus even says that he who believes in me will do things greater than I did.
Yeah, good point.
If you wanna...
This is from Alexei.
Да просто вспомнился стих, что Иисус говорил, что верующий в меня дела, которые я творю, больше сих сотворит.
Yeah.
Да? То есть это не является само по себе чудо, еще не является доказательством божественной природы чудотворца. То есть может быть чудо еще большее, чем то, которое совершал Иисус.
Was that a good answer?
Это принимается в качестве ответа или это зарубим?
Okay, other questions?
Еще вопросы?
All right. What I want to do is do something that's not on your handout.
А сейчас мне хотелось бы поговорить о чем-то, чего нет у вас в конспекте.
I wish I had included it. I just didn't know how much time there would be.
Я теперь уже думаю, что надо было включить этот материал, но я просто не знал, сколько у меня будет времени.
But I want to talk now about Jesus resisting temptation in the power of the Spirit.
Но мне хотелось бы поговорить сейчас о том, как Иисус противостоял искушениям силою Святого Духа.
So this you'll have to take notes separately.
Вам придется делать себе пометки где-то отдельно, потому что, как я уже сказал, в конспекте нет этого материала.
There is a long-standing doctrine of the church called the impeccability of Christ.
В церкви давно уже существует такое учение, которое называется учением о непогрешимости Иисуса Христа.
It comes from the Latin term peccara.
Этот термин происходит от латинского корня, от латинского глагола peccare,
which means to sin,
который означает согрешать.
Does the Russian word sound like the Latin word?
Unfortunately,
no, it does
not.
Okay.
Unfortunately.
So in English, the word is impeccable.
По-английски вот это слово происходит, английский термин происходит вот от этого корня.
And it refers to the fact that not only that Christ did not sin, but that he could not sin.
Этот термин непогрешимость указывает на то, что Иисус не просто не согрешил, то есть безгрешность, но на то, что он в принципе не мог согрешить.
And most in the history of the church have held to this doctrine that Christ could not sin.
На протяжении большей части церковной истории большинство христианских авторов и богословов считали, что Иисус не мог согрешить. И после того, как я много над этим размышлял, я пришел к убеждению, что это правильный вывод.
I too believe that there are good reasons to affirm the impeccability of Christ.
Я тоже пришел к убеждению, что есть веские основания утверждать непогрешимость Иисуса Христа.
Let me give you some reasons why I think so.
Позвольте привести несколько причин, почему я так думаю.
One of them is the immutability of Christ described in Hebrews chapter 1 and chapter 10.
Первая причина заключается в неизменности Иисуса Христа, на что указывает послание к евреям 1 и 10 главы.
In Hebrews 1, verses... verses 10 to 12.
В послании к евреям, 1 глава, с 10 по 12 стихи.
He quotes from Psalm 102, 25 to 27.
Мы находим здесь цитату из 101-го псалма, 25-27 стихи.
And this is a really strong statement of the unchangeableness of God and the eternality of God.
Это очень веское утверждение о неизменности и вечности Божества.
That the Lord cannot change and His years do not come to an end.
Что Господь не меняется, Его годы никогда не подойдут к концу.
And that's applied to Christ.
И это применяется в данном случае ко Христу.
And then also in Hebrews 13:8.
Также в Евреям 13:8.
Is the famous statement, Jesus Christ the same. Yesterday, today, and forever.
Знаменитое утверждение, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.
Well, if you ask the question, what is it about Christ that was immutable?
Если задать вопрос, что именно в Иисусе Христе не менялось?
It certainly isn't his body that grew and developed from boyhood into manhood.
То очевидно, это не может относиться к его телу, которое росло и изменялось по мере того, как он в возрасте возрастал. Это и не его разум, который тоже возрастал в мудрости.
So many changes happened to Christ in his life and growth as a boy to a man.
Во время его земной жизни с ним происходило очень много изменений.
But what would be immutable?
Но что же неизменно в Иисусе Христе?
And I think the answer has to be his character.
И я думаю, что ответ относится к его характеру.
That he is righteous and holy and sinless.
То, что он праведен и свят и безгрешен.
That this is what constitutes the immutability of Christ.
Именно это и составляет неизменность Иисуса Христа.
And of course, we remember from Luke 1:35 that the angel Gabriel said, "The Holy One born of you will be called the Son of God."
Также мы помним из Евангелия от Луки 1:35, где ангел сказал Марии, «Рождаемое святое наречется Сыном Божьим».
So I take it he is conceived holy, born holy, and must remain holy because he is unchangeable.
Итак, Иисус был зачат свято, рожден свято и остается святым, потому что Он не изменяется в своей святости.
Here's another reason for affirming the impeccability of Christ.
Есть еще одна причина, почему мы можем утверждать доктрину о непогрешимости Иисуса Христа.
It has seemed to most theologians through the history of the church that if Christ ever sinned, if that ever happened, it would have to implicate his divine nature.
Если кажется, что большинство богословов на протяжении христианской истории считали, что если бы Иисус Христос согрешил, то запятнанной оказалась бы его божественная природа.
Of course, he never did sin.
Конечно, он никогда не согрешил.
So this is hypothetical.
Поэтому мы здесь находимся в области гипотетической.
But the question is, if he had ever sinned,
но вопрос такой, если он когда-либо согрешил бы,
could that sin take place in a way that affected only his human nature?
То мог ли грех затронуть только лишь человеческую природу, но не божественную?
And had no effect on his divine nature.
И никак не сказаться на божественной природе.
And I don't think that is possible.
Я думаю, что это невозможно.
Now there are certain things, many things, that can affect his human nature alone without affecting his divine nature.
Да, многие факторы его земной жизни могли отразиться только лишь на человеческой природе, не затрагивая никак природу божественную.
For example, when Christ becomes hungry.
Например, когда Христос испытывал чувство голода, это относилось только лишь к человеческой природе. Поэтому мы можем сказать, Иисус голодал. Можно сказать, что человеческая природа Иисуса испытывала голод. Но нельзя было сказать, что божественная природа Христа голодала. Вот еще один из вопросов, в которых коммуникацию идиоматум, то есть сообщение свойств, помогает нам понять какие-то моменты.
So Christ has two natures that are joined together inseparably, but they are not intermixed natures.
Итак, у Христа есть две природы, которые соединены между собой неразлучно, однако они не смешиваются друг с другом.
So he has the genuine human experience of hunger.
Поэтому он может по-настоящему испытывать голод, как и любой человек. Но этот человеческий опыт или это человеческое свойство не проникает в божественную природу. Он испытывает голод только лишь в земной человеческой природе. То же самое можно сказать о тех случаях, когда он уставал или испытывал жажду.
Okay, so there are a number of things that are true only of his human nature that don't have any effect on his divine nature.
Итак, некоторые обстоятельства могли относиться только лишь к человеческой природе, никак не влияя на природу божественную.
So the question now before us is this.
Тогда перед нами возникает вопрос.
If he ever sinned, could that happen in a way that affected only his human nature, but not his divine nature?
Если бы Иисус согрешил, могло ли бы это произойти так, что это повлияло бы только лишь на его земную, человеческую природу, но не на божественную природу?
And I think the answer is no. It could not happen so that only his human nature was affected.
И я думаю, что ответ на этот вопрос нет. Грех не мог затронуть только лишь человеческую природу, не затрагивая божественной.
Why?
Почему?
Because to sin is a moral activity.
Потому что грех – это нравственное деяние.
And the divine nature is a moral nature.
А божественная природа – нравственная природа.
So when he's hungry, there's nothing in his divine nature that corresponds to hunger.
Если Иисус испытывает голод, то в божественной природе нет ничего, что соответствовало бы чувству голода.
When he's thirsty, there is nothing in his divine nature that corresponds to thirst.
Если он испытывал жажду, в божественной природе не было ничего, что соответствовало бы жажде.
But if he were to sin and commit this action that is an immoral action, there is something in his divine nature that corresponds to moral action, his moral nature.
Но если бы он согрешил, то в божественной природе было бы что-то соответствующее греху, а именно нравственная составляющая, поэтому это обязательно запятнало бы божественную природу. Интересно, что Миллард Эриксон, известный богослов американский, кстати, он был моим первым начальником и работодателем. Именно он принял меня на работу в Вифильской семинарии много лет назад. Он считал, что Христос мог согрешить. Поэтому он отвергал доктрину о непогрешимости Иисуса Христа. Но вот как он на это смотрел.
Sinned,
что если бы Христос мог
согрешить, occurred,
то в долю секунды до совершения греха его божественная природа отделилась бы от человеческой природы. Так что грех произошел бы только в человеческой природе.
There are two problems with this.
Я вижу две проблемы с таким утверждением.
One is you cannot separate the human nature from the divine nature and still have a person who has the human nature.
Я думаю, что нельзя отделить божественную природу от человеческой, сохранив личность, обладающую человеческой природой.
There's only one person.
Во Христе ведь есть лишь одна личность.
And that person has a divine nature.
И эта личность обладает божественной природой.
And that's not going to change.
И это не должно никак измениться.
He is eternally the second person of the Trinity with his divine nature.
Он по своей божественной природе является вечно вторым лицом Троицы.
So you can't have the human nature splitting off and acting as a person.
Поэтому человеческая природа Христа не могла бы отделиться от божественной и начать функционировать как самостоятельная личность.
And the other problem is that the Bible indicates he is united together forever.
И другая проблема – это то, что Библия это указывает, что Христос объединяет в себе теперь, после воплощения, божественную человеческую природу навечно.
But notice that Millard Erickson has the same basic idea in mind.
Но заметьте, что у Милларда Эриксона была та же самая базовая идея, отправная идея.
That if he ever sinned, it could not be in his human nature alone.
Если бы Христос согрешил, это не могло произойти только лишь в его человеческой природе.
It would have to affect his divine nature.
Это обязательно повлияло бы и на его божественную природу, если его две природы объединены вместе.
Hence he says they split.
А поэтому-то он и приходил к выводу, ну или предлагал такой вот вариант, что они бы разделились.
Well, so I want to maintain the impeccability doctrine.
Итак, я хочу утвердить вот эту вот доктрину о непогрешимости.
But it raises an obvious question of great importance.
Но с очевидностью возникает очень важный вопрос.
If Christ never could sin,
если Христос никогда не мог согрешить,
how could he be truly tempted?
Как же он мог по-настоящему испытывать искушение?
So that's a question I want to work on with you.
Именно с этим вопросом мне хотелось бы разобраться.
Let's start with the most basic thing that the scripture teaches.
Давайте начнем с самого базового понятия.
Number one, Christ never did sin.
Во-первых, Христос никогда в реальности не согрешил.
So think, for example, of 2 Corinthians 5:21.
2 Коринфянам 5:21 говорит.
God made Christ who knew no sin to be sin for us.
Ибо не знавшего греха Бог сделал за нас жертву за грех.
Or Hebrews 4:15.
Или Евреям 4:15.
Christ was tempted in every way as we are, yet without sin.
Христос был искушен во всем подобно нам, но без греха.
Or 1 Peter 2:22.
Или 1 Петра 2:22.
Follow in his steps who committed no sin.
Следуя по путям его, ибо он не согрешил.
And there are other passages as well.
И другие тексты Писания, говорящие о том же самом.
Second point.
Второй пункт.
He was truly tempted.
Он на самом деле испытывал искушение.
We have to affirm this from the Bible.
Мы должны это утвердить из Библии.
Think, for example, of the temptations of Christ recorded in Matthew 4 and Luke 4.
Например, вспомните искушения Иисуса Христа, записанные для нас в Евангелии от Матфея 4 главе и в Луки 4 главе.
There is a special importance to those temptations.
Эти искушения были очень важными.
They not only indicate that Christ resisted the temptations and obeyed the Father.
Они не только показывают, что Иисус противостоял искушениям и повиновался Отцу.
But they also indicate that he resisted temptations that were given to the first Adam, and he failed.
Но эти истории показывают также, что Иисус испытывал те же искушения, с которыми столкнулся первый Адам, однако первый Адам упал.
Look sometime at the temptations of Christ in Luke chapter 4, 1 to 13.
не выстоял. Как-нибудь прочитайте вот эти вот искушения, которые описаны в Евангелии от Луки, 4 главе, с 1 по 14 стихи.
And compare those three temptations to the three descriptions of the tree of the knowledge of good and evil in Genesis 3:6.
И сравните эти искушения с тремя характеристиками дерева познания добра и зла в Бытие 3 главе.
Remember, the woman said the tree is good for food.
Помните, женщина сказала, что дерево хорошо для пищи.
A delight to the eyes.
Приятно для глаз.
And desirable to make one wise.
И вожделенно, потому что дает знания.
Those same three categories of temptation were the same three that Jesus faced in the wilderness with Satan.
Те же самые три категории и искушения Иисус пережил в пустыне.
And they are the same three that are indicated in 1 John 2, verse 16.
И те же самые категории искушения перечислены в 1 Иоанна 2 главе 16 стихе.
The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life.
Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
So he truly was tempted.
Так что Иисус действительно испытывал искушение.
As Hebrews 4:15 says, in every way as we are.
Как сказано в Евреям 4:15, во всем подобно нам.
Now think with me about this for a minute.
Теперь поразмышляйте вместе со мной.
He was tempted in every way as we are.
Когда говорится, что он был искушаем во всем или искушен во всем, как мы,
that cannot mean that he was tempted with every specific temptation every specific person is tempted with.
Это не может означать, что он испытывал искушение в отношении каждой ситуации и каждого греха, с которыми сталкивался каждый человек, когда-либо живший на земле.
That's completely impossible.
Это было бы совершенно невозможно.
An alcoholic is tempted in different ways than a non-alcoholic is.
Алкоголик испытывает искушения свои, особенные, отличные от тех, которые испытывает не алкоголик.
We are tempted today with technological advances that didn't exist 100 years ago.
Мы сегодня испытываем искушения, связанные с технологическими разработками, которых не было 2000 лет назад.
No one person can be tempted with every specific temptation every specific person is tempted with.
Никакой человек не может перенести или столкнуться со всеми конкретными индивидуальными искушениями, которые все люди на земле испытывали.
So I believe Hebrews 4:15 means every category of temptation.
Поэтому я думаю, что Евреям 4:15 нужно понимать как всякую категорию искушений.
Every way in which we are tempted.
Всякий вид искушения.
So Jesus experienced the full range of human temptation according to Hebrews 4:15.
Итак, согласно Евреям 4:15, Иисус испытал полный спектр человеческих искушений.
Third.
Третье.
Remember that Jesus, because he never gave in to temptation, felt every temptation's full force.
Помните, что Иисус, поскольку он никогда не поддался искушению, он перенес каждое искушение в полной силе.
Don't we all know this to be true?
Не правда ли мы все это знаем?
That one of the reasons we give in to temptation is because we don't want to keep fighting.
Что одна из причин, почему мы поддаемся искушению, заключается в том, что мы не хотим продолжать бороться.
It's just easier to give in.
Нам легче поддаться.
And then the pressure is off.
И тогда на короткое время вот это вот давление отступит.
So marvel at Jesus.
Так давайте же удивимся тому,
who never, ever once gave in.
Как Иисус не сдался.
So every temptation he experienced the full weight of it all the way to the end.
Все искушение, любое искушение, которое Иисус переживал, он испытывал в полной мере, в наивысшей степени.
Do you think you're tempted more fully because you have a sin nature?
Как вы думаете, что вы испытывали более сильные искушения, потому что у вас греховная природа? Но подумайте еще раз.
Plus, remember that every temptation we have that hits that targets our sin nature.
Помните, что каждое искушение, которое мы испытываем, которое нацелено на нашу греховную природу,
is a temptation that is directed ultimately to desires that were given us in creation.
Это искушение, нацеленное главным образом на те желания, которые были вложены от нас, вложены в нас от сотворения.
You think, well, I'm tempted to gluttony because I've eaten a lot over the years.
Вы можете подумать, ну, я склонен к обжорству, потому что я много ел.
But what is that temptation to overeat targeting in you fundamentally?
Но на какую фундаментальную ценность нацелена вот это вот искушение к обжорству?
It's targeting your God-given desire for food.
Это нацелено на заложенное Богом чувство аппетита.
Did Jesus have that?
Испытывал ли Иисус такое чувство, чувство голода?
Of course he did.
Да, конечно.
So there's no temptation that we have
таким образом,
that is distinctively ours because of our sin nature.
Нет никакого искушения, которое относилось бы только к людям и не относилось бы к Иисусу Христу в силу человеческой греховной природы.
Every temptation targets ultimately what is created within us to want or desire.
Каждое искушение направлено к каким, на какие-то, нацелено на какие-то
or that targets particular limitations of our human nature.
На какие-то чувства или на какие-то инстинкты, заложенные в нас от сотворения, либо же искушения могут быть направлены на наши слабости и на нашу ограниченность.
Here's one more thing about Jesus' temptation.
А вот что еще мы можем сказать об искушениях Иисуса.
Satan knew what was at stake if Jesus ever sinned.
Сатана знал, что стояло на кону, если бы Иисус согрешил.
It would be the end of the mission. There could be no atoning for sin.
Это было бы концом его миссии, не состоялось бы искупление греха.
So Satan would have been after him with the greatest intensity ever.
Поэтому сатана, конечно же, набрасывался на Иисуса со всей силой своих искушений.
Satan knows the answer to this question.
Сатана знает ответ на этот вопрос.
How many sins does it take to make a sinner?
Сколько грехов требуется, чтобы стать грешником?
And he knows he only has to trip him up one time.
Он знает, что достаточно было его поймать всего лишь один раз, и на этом все было бы закончено.
So all those things, I think, are very important in understanding the temptation of Christ.
Я думаю, что все эти вещи очень важны для того, чтобы понимать искушение Христа.
But it still does not answer the question, but how could the temptations have been genuine if he could not have sinned?
Но это все же не отвечает еще на вопрос, как же искушения могли быть настоящими и реальными, если он не мог согрешить.
So let's address that question after we break.
Давайте вернемся к этому вопросу после перерыва.